«Думаю, мне стоит предупредить твою ведьму», — пробормотал проповедник, которого порой довольно быстро осеняют очень хорошие по цене бриллиантов идеи. Он исчез, точно утренний туман, оставив меня наедине с этой парочкой.
«Еще какие-нибудь доказательства? Или этого хватит?»
Джан-Карло убрал жетон обратно в карман. «Я мог бы сказать, что не здешний. Возможно, у каждого афериста есть такая штуковина. Не будь она сделана из чистого золота».
«Соображаешь», — довольно улыбнулся Эспозито, и я увидел, что в его зубах настоящая просека. Такими редкими они были.
Джан-Карло снова указал мне на дверь, злясь, потому что на нас то и дело поглядывали проходящие мимо люди, но я и с места не сдвинулся. «Все же не вижу причин куда-то идти», — возразил я, видя, как улыбка пропадает с широкого лица Эспозито. «Чем тайную службу заинтересовал скромный переплетчик? Вы, ребята, явно не ведете беседы с каждым приходящим в ваш город». «Нагл ты для переплетчика», — приземистый вновь остановил своего друга, — «но вполне обычен для стража».
«Вы не менее чванливые ублюдки, чем законники. Да, мы знаем, кто ты такой на самом деле!»
У Джан-Карло дернулась щека. Было видно, что он сдерживает себя из последних сил. Удивительно нервный парень. «Мы просто хотим поговорить, Ван Нормайн. Не трать попусту время, ни свое, ни чужое. Так что заходи, или начнем безобразную драку на глазах у зевак. Уверен, тебе и нам она нужна меньше всего». В караулке пахло супом. Было душно, несмотря на открытые окошки. В дальнем углу стояли сколоченные в два яруса грубые кровати. За столом несколько стражников без кирас, в намокших от пота темных рубахах, играли в кости. Еще один облизывал тарелку после завтрака. Кубики со стуком били о доску, катились, останавливались. Слышался тихий разговор.
«Пошли вон!»
— сказал солдатам Джан-Карло, а куда более тактично Эспозито улыбнулся, сглаживая ситуацию.
«Погуляйте пару минут на улице, ребята, с меня вино».
Они безропотно встали со своих мест. Тот, что был с тарелкой, забрал ее с собой. Судя по всему, эту парочку стражники видели не в первый раз, и у них не возникало вопросов, почему они обязаны подчиняться. «Откуда вам известно мое имя?» — спросил я, садясь так, чтобы за спиной у меня оказалась стена с выцветшей штукатуркой.
«Приор сообщил о твоем визите в Филеста и что ты уехал на дилижансе в Белеско. Нам всего лишь оставалось правильно выбрать ворота и дождаться тебя».
Эспозито взял стул, повернул его и тоже сел, положив руки на спинку.
«Я под колпаком у тайной службы короля?» «Довольно странно, учитывая, что я не был в вашей стране лет 12». «Мы всего лишь наблюдаем», — поднял крепыш руку, успокаивая меня, хотя я в этом не нуждался. «Король хочет знать, сколько в его столице стражей, а сколько законников. Он научен горьким опытом, что когда людей из братства и ордена собирается много, случаются вещи вредные для государства». «Вы о Садовском кризисе? Его величество так волнует прошлое. Уже 7 лет минуло».
Тогда Орден Праведности ловил в дискульте стража, нарушившего законы, по которым мы работаем. Преступление было серьезное и, к сожалению, и реальное. Молодой дурак собрал кинжалом несколько светлых душ, отказался от глубокой проверки клинка, убил двоих и бросился в бега. Его обложили, как медведя. Король, следуя правилам, дал законникам всю полноту власти для решения вопроса, и те наломали дров не меньше мальчишки. Перенервничали настолько, что по ошибке прикончили маркиза из Садоса, западного региона Дискульте, перепутав его со стражем. Взбешенные вассалы маркиза собрались и перебили почти 40 человек орденцев и тех, кто им служил. На всеобщую беду в свите законников оказались 3 фаворита короля, решивших, что будет забавно на этот раз поучаствовать в охоте не на лису, а на человека из братства.
Фавориты, как того и следовало ожидать, были из знатных фамилий, и родственники решили отомстить за их смерть. В итоге в стране едва не разразилась гражданская война. Отделались сотнями трупов, чередой сгоревших деревень и мельниц и мятежом в двух провинциях.
Но осадчик-то остался после того случая. Вы как искорки в сухой соломе, зазеваешься, и вот уже вокруг все пылает. Мы здесь только для того, чтобы избежать пламени. Ответите на несколько вопросов.
Не вижу причин отказываться.
Будь тут проповедник, он бы сказал, что нечего было мне помогать приору, тогда никто бы не узнал о моем приезде в город. Он, конечно же, прав, никто не узнал бы, но стражи не отказывают в помощи, если дело касается темных душ. Иначе города просто перестанут платить братству положенные суммы.
«Уж!» — негромко позвал Эспозита, и с верхней кровати бесшумно спрыгнул иной. У него была черная кожа, редкие белые волосы и светло-голубые узкие глаза. Руки тонкие, точно веточки, с изящными длинными пальцами. Я знал этих существ. Их называли вестниками правды, и прозвище настолько прижилось, что за ними давно забылось оригинальное имя. «Не возражаете, если уж поприсутствует при разговоре?» — вежливо спросил Эспозита. По лицу Джанкарло было видно, что он был бы не против, если бы я возражал. Тогда можно было бы сказать, что мне есть чего скрывать, и продолжить беседу уже не так цивилизованно.
Нисколько.
Уж сел напротив. Я закатал рукава, положил руки на стол, и тот опустил горячие шершавые пальцы мне на запястье.
«Простите мою назойливость», — прошелестел он.
«Вы приехали под чужим именем. Вам было что скрывать?»
«Да». Искатель правды не шелохнулся, а Эспозита, понимая, что я не склонен говорить лишнее, уточнил.
«Озвучьте причину своей маскировки, пожалуйста».
И здесь я тоже не стал врать. «Не желаю, чтобы Орден Праведности знал о моем присутствии. Выражаясь вашими словами, мне совсем не нужен пожар. Законники лишь путаются под ногами и мешают нормальной работе. Я не люблю их внимания. Я и вправду не желаю, чтобы Сесерина Руджерола знала о моем приезде.
Вы в городе по личной инициативе».
Оставалось порадоваться тому, что совет одобрил мои действия. «Нет. По заданию братства».
«Каково это задание?»
Тут я мгновение подумал над более точной формулировкой. «Как всегда, поиск и уничтожение тех, кто опасен для нашего мира. На мой взгляд, это вполне подходило под розыск темного колдуна». Уж и глазом не моргнул.
«Бумаги, которые вы предъявили на входе, настоящие?»
Я этого не знал, но верил, что они не фальшивка.
«Да? Вы знакомы с кавальери Лоренцо Ринучини?»
С учетом, что такого человека не существует, ответ был очевиден. «Нет». Джанкарло удивился.
«И вместе с тем у вас бумага от него?»
«Да». Агент тайной службы нахмурился, видя, что я не собираюсь облегчать ему жизнь.
«Почему у вас приглашение от Ринучини, если вы не знакомы?»
«Полагаю, потому что мне его прислали из братства».
«Какие дела у вас будут с кавальери?»
«Надеюсь, что никаких. Это был всего лишь пропуск».
«Вы собирались с ним встречаться?»
«Нет».
«Где вы планировали остановиться?»
«В трактире».
«Господин Ван Нормайн!» — вспылил Джанкарло. «Отвечайте более подробно!»
«Вы что-то путаете», — нехорошо усмехнулся я. «Я здесь по доброй воле, господа, и отвечаю, как хочу, на вопрос, который мне был задан. Если вам что-то не нравится, спрашивайте лучше».
«Название трактира, где вы планировали остановиться?» —
чуть ли не прорычал порезанный.
«Кубок и ковш». «Знаете ли вы о замыслах Ринучини против короля Дискульте?» — внезапно спросил Эспозита. «Нет». «Замышляете ли вы против короля Дискульте?» «Нет». «Повлекут ли ваши действия угрозу для короля, города Белеска или государства?» «Нет». Искатель правды вел себя, как и прежде, смотрел в одну точку.
«Расскажите, что конкретно вы собираетесь делать в нашем городе?»
«Выполнить задание братства».
«В чем оно заключается?»
«Опасный вопрос». «Простите, это вас не касается. Я не имею права разглашать эту информацию. Если она вас интересует, отправьте запрос в Орденау от имени Его Величества. Уверен, вам ответят».
«Вам есть что скрывать?» —
тут же ухватился за шанс Джанкарло. «Конечно. Было бы глупо отрицать такое. Я вижу вас впервые, господа. И не исключаю вероятности, что вы передаете услышанное от стражей законникам. А как мы уже выяснили, я не желаю лишних проблем от Ордена Праведности во время своей работы».
«Но ведь законники не трогают стражей, пока те не нарушают правила».
Эспозито улыбался, хотя вопрос он задал хороший. Я рассмеялся и уж чуть сильнее прижал пальцы к моему пульсу. «Сеньоры, мы же с вами не первый день живем на этом свете. Между моей организацией и той, что якобы следит за нами, издавна существуют трения. Вы же понимаете, что для того, чтобы причинить друг другу неудобства, не требуется ждать каких-либо нарушений. Вообще я не понимаю, что мы здесь делаем. Вы выяснили, что я не представляю никакой угрозы для короля или государства».
Через дверь проскочил проповедник, сказав мне: «Тебе следует задержать дыхание, когда все начнется».
Я мало что понял, но склонил голову, показывая, что услышал его. «Еще несколько вопросов, и вы будете свободны», — попросил эспозита. «О скольких стражах в городе вам известно?»
Я знал, что Гертруда здесь, так же, как и львенок. А еще мне всегда было интересно, как действуют существа, подобные ушу. Так что я улыбнулся и произнес: «Не об одном».
Чужие пальцы на моей коже на мгновение стали обжигающе горячими, и иной прошелестел все тем же спокойным голосом: «Ложь».
Дверь приоткрылась, что-то со стуком упало на пол и покатилось в нашем направлении. Я сделал глубокий вдох, набрав в легкие весь возможный воздух. Джанкарло отделился от стены, подошел к круглому комку листьев, с недоумением нахмурился. Взрыв был беззвучный и невидимый глазу. Просто внезапно человек подлетел в воздух на ярд, затем грохнулся на пол среди разлетающейся сухой трухи. «Какого?» — эспозита приподнялся на стуле, закатил глаза и потерял сознание. Уж, в отличие от людей, остался в добром здравии и убрал руки от меня подальше.
«Если вам надо идти, я не стану мешать», — прошелестел он. «Только не бейте меня».
Бить его было страшно. Он казался таким хрупким, что любой удар моего кулака гарантированно раздробил бы ему кости. Впрочем, у меня и в мыслях такого не было. На улице меня ждал ухмыляющийся львенок.
«Привет, дружище! Пойдем отсюда, пока эти дурни не очнулись или стражники не вернулись».
Мы так и сделали. Пугало восседало на высоченном табурете, ловило то и дело залетавших в окно мух, с болезненным удовольствием отрывало им крылышки, лапки, оставшиеся выбрасывало на улицу. Его серп торчал из-за пояса, точно клык какого-то дракона, опасный и, как всегда, бритвенно-острый. Проповедник, гордившийся тем, как он ловко мне помог, теперь отсутствовал, отправившись глазеть на старые церкви, расположенные в северной части города, недалеко от берега. Чувствую, после того, как он обманулся с ангельским следом в Круса, старый пеликан засунет голову в каждый табернакль, сооружение в храмах для хранения предметов религиозного поклонения, и в каждый реликварий, вместилище для хранения особо ценных религиозных реликвий, чтобы убедиться в реальности их содержимого. Гертруда писала письмо в братство, и снежно-белое, остро заточенное перо выводило на бумаге ровные аккуратные буквы. Я не видел девушку с зимы и теперь любовался белыми завитками волос, лежащими на ее изящной шее. Она покосилась на меня, чуть улыбнулась, но ничего не сказала, продолжая работать. На пальце колдуньи все еще было костяное кольцо, которое я подарил ей в лесной избушке. Я сам себе с удивлением признался, что мне приятно видеть его. «Давно пугало с тобой?» — спросил я.
«Пришло неделю назад. Сперва сильно меня перепугало. Я думала, с тобой что-то случилось. Из него же слова не выжмешь».
«Я рад, что оно вернулось».
«Ну, не сомневалась, что рано или поздно это случится».
Гера витиевато расписалась под письмом, дунула на него, и буквы поползли по бумаге, изменяясь, путаясь местами, складываясь в сложенный шифр.
«Оно привязано к тебе не меньше, чем ты к нему».
Мы с Пугалом одновременно возмущенно посмотрели на нее, но не стали отрицать очевидное. «Что совет по поводу него делает?»
«Если честно, то ничего. Кроме магистров, никто не знает настоящей причины смерти законника. Они оставили бревно плыть по течению, надеясь, что оно рано или поздно само утонет. Никто специально не станет гоняться за твоим одушевленным. Из-за событий, творящихся на Востоке, братство занимается более важными делами. Меньше чем через год, если мор не остановится и начнет шествие по странам, мы с ног собьемся, отлавливая темные души и отправляя в рай светлые. Говорят, в этот раз будет ускоренный выпуск».
Я нахмурился. «Выбрасывать к темным душам недообученных детей глупо. Они не заткнут дыры, а лягут в первом же сражении».
«Ну, я за это не голосовала, если тебе так легче».
Девушка изящным движением сложила бумагу пополам, убрала в конверт и начала шептать заклинание, создавая магическую печать, которая уничтожала запись, если письмо открывал человек, которому не было предназначено послание.
«Утешает то, что одних юнцов никто не отпустит. Они будут действовать в паре с более опытными стражами. Людвиг...» —
Гертруда помолчала.
«Я рада, что ты вывел Стёнена на чистую воду. Очень жалко Шука».
Я кивнул. Говорить тут было не о чем.
«В Совете магистров еще никогда не было такого кризиса».
Она села рядом со мной.
«Несколько кресел до сих пор пустуют. Мириам добровольно отказалась от власти. Павел сделал то же самое и отдал бразды правления Николет».
«Уж она-то справится, я уверен».
«Справится. Но мы теряем время, а орден после гибели своих в Орденау наседает на нас. Повезло, что я в тот момент была в Риапане и успела поговорить с Дитравина раньше законников».
Я приобнял ее. «Он на нашей стороне?»
«Кто может сказать такое о кардинале?» — невесело ответила та. «Он на стороне церкви и собственных интересов».
«Сейчас ему невыгодно ослаблять нас. Дитравина прекрасно понимает, что в ближайшее время мы будем единственной сдерживающей силой для многочисленных темных душ, которые всегда появляются во время эпидемии. Рубить нас под корень — это обречь на гибель сотни беззащитных людей. Тем более мы самостоятельно решили проблему со Стёненом и не выносили ссор во двор». «Но орден не в восторге». Ее красивые губы стали жесткими, а голос ядовитым.
«Ты даже себе не представляешь, насколько. Хоть на словах все чисто, но они всегда отличались паранойей. Напрямую стражей никто не трогает. Но на северо-востоке, где власть Риапана далеко, нам то и дело вставляют палки в колеса». «Что?» —
она по моим глазам поняла, что я хочу о чем-то спросить, но не решаюсь. «Кристина, ведь ты знала, что это она стоит за смертью Хартвига?» Колдунья вздохнула, и в ее глазах появилась искренняя печаль.
«Почему ты думаешь, я не хотела говорить тебе? Все случилось настолько быстро». Мириам действовала, ни с кем особо не советуясь. Она вечно гребет жар чужими руками.
Твоими руками она тоже загребла достаточно. Я ведь только недавно понял, почему ты стала магистром. Могла бы рассказать мне. Гертруда ничего не уточнила, лишь пожала плечами.
Я знала, что рано или поздно ты поймешь. Не хотела тебя расстраивать еще сильнее.
Прости меня.
За что?
Удивилась она и пугало пуще прежнего начала прислушиваться к нашему разговору. «Из-за меня ты навесила на себя все это. Я ведь помню наши разговоры. Ты никогда не желала кресла в совете».
«Но это, скорее всего, была мечта моего отца», —
усмехнулась та.
«Раз уж у него не получилось сделать меня герцогиней. Но извиняться тебе не за что. Я не жалею, что так все случилось».
«Мириам вынудила тебя войти в совет, просто поставила перед фактом. Ей было выгодно это. У твоего дяди имелся шанс стать папой, и ты, как его племянница, укрепила бы авторитет братства, усилила наши позиции в Риопана, и моя учительница разыграла беспроигрышную комбинацию. Обещала, что меня не тронут, если ты согласишься вступить в совет». «Вот почему тебя вызвали в Орденау из Салезина».
«Да, все верно. Только мое служение братству взамен на твою жизнь — это такая малость. Как я уже сказала, ни о чем не жалею».
Она прижалась лбом к моему лбу.
«Не самое худшее, что могло случиться.